Вы писали, что присмотрели место, где мы сможем засесть.
Да, сержант. Я увидел, где они в прошлый раз сидели. В дальнем углу, ближе к задней стенке, на полу постелены старые шкуры.
Следя за дорогой, пустился докладывать Дзержинский.
Оттуда снаружи хорошая позиция для наблюдения. Щели в досках. Нас не видно.
Ага, прикинул я. Это значит оставить выход без присмотра. А на какую площадь распространяется действие радионяни?
На 60 квадратных метров, я уточнил у сестры. Ну а там внутри максимум метров 35-40. Точно возьмет.
Хорошо. С радионяни будем записывать на диктофон у меня в сотовом. Нам нужны доказательства. Капрал как-то странно скосил на меня глаза, но ничего не сказал. И в этот момент у него зазвонил телефон. Он посмотрел на меня почти сердито, нажимая на ответ, и во время разговора прижимал трубку к левому уху, чтобы я не мог слышать звонившего.
«Да, все по плану». «Нет, еще едем». «Да, он здесь. Как видите, еще нет. Не волнуйтесь, я обо всем позабочусь».
Он выключил свою старенькую чмокия. «Кто это звонил?»
«Старший констебль Кошмарок».
«Надо было дать мне трубку».
«Зачем? Мы уже все обсудили». Улыбнулся он как-то безрадостно и больше ничего не добавил.
В этот момент мы выехали на окраину. Еще минута, и дома закончились. С обеих сторон развернулись поля. Вдалеке была видна черная полоса леса. В детстве нам не разрешали туда ходить. Говорили, что там живут цыгане и беглые каторжники. До сих пор не понимаю, почему нам нельзя было с ними играть. Ведь быть настоящим каторжником — мечта каждого мальчишки. Одно знаю наверняка. В глубине леса точно есть несколько ведьминских домиков. Эти ведьмы частенько приходили к нам на рынок за продуктами. Матери смотрели за ними в оба, потому что те всякий раз норовили увести с собой какого-нибудь мальчика посимпатичнее. Им самим якобы тяжело было нести корзинку с продуктами. Заброшенная водяная мельница стояла на самой окраине леса. Там протекала речушка. Мальчиками мы там плавали. Даже сбегали для этого из школы. Помню, рядом с мельницей жила старая сумасшедшая русалка и все время нас прогоняла, страшно ругаясь и швыряя в нас раками, которых мы потом варили на обед прямо на берегу. Прекрасное было время. Очередной ухаб заставил меня подпрыгнуть вместе с машиной и вернуться в настоящее. Как я вообще мог так расслабиться, когда рядом сидит возможный убийца? Говорят, такое бывает. Когда остается жить совсем немного, прошлое вдруг становится очень ярким. Нет, все это глупости. Надо собраться. Пистолет был в кармане, заряжен, псякрев. Вряд ли капрал дал бы мне заряженный пистолет. Я проверял оружие, но не проверил патроны. По спине пробежал предательский холодок.
«Машину лучше оставить здесь», — сказал Дзержинский, заезжая за частные навесы и прилавки у дороги. «Осенью фермеры торговали здесь своей продукцией. Да и нам ближе пройти через поле напрямик, а не увязнем в снегу». Капрал неуверенно передернул плечами. «Действительно, ему-то откуда знать, какие сугробы там намело?» Мы достали из сумки наручники и коробочки с патронами и расставали их по карманам. Черный силуэт старой мельницы казался страшным замком сказочного злодея. В окнах не было видно света, но я надеялся, что нас не ждет засада. На всякий случай, пока мы ехали, я посмотрел пропущенные звонки и входящие сообщения на телефоне Каэтана. Никто не звонил, и ничего нового, кроме спама, ему не приходило. Надеюсь, что они все-таки приедут на холодную неотапливаемую мельницу. «А как они там греться собираются, интересно?» — проворчал капрал.
«Наверняка алкоголем», — предположил я. «А мельница... Ну, это мы не потащились бы сюда, да еще в такую погоду. А для юнцов это романтика. Их суровые условия только притягивают».
«Ну да», — неуверенно согласился Дзержинский. «Хотя сам я романтичной дурью не маялся. Только легализованные наркотики, да и те быстро бросил, не штырило». дорога оказалась сносная. Хоть поле было перекопано, но прогулка по свежему снегу даже бодрила. По пути мы никого не видели. Машины изредка проезжали, но мимо. И тут я вдруг заметил свет фар, мелькнувший за мельницей. Получается, что кто-то все-таки приехал. «Какой у нас план?» — уточнил капрал. «Наблюдаем, записываем весь разговор и все, что они делают, пока не проведут жеребьевку. Если у них будет какое-то освещение, можно попытаться снять их на видео. У меня на телефоне достаточно хорошая камера. Врываемся, велим всем встать к стене, разоружаем. На потенциальных преступников или тех, кто покажутся опасными, надеваем наручники и забираем с собой». Вообще-то это был старый план, который не учитывал возможное предательство капрала. И должен признать, что именно при задержании ему будет максимально удобно от меня избавиться. Но предупрежден, значит, вооружен. «В этом жучке поместится еще трое, не больше. И то впритык, если только самые тощие», — насмешливо глядя на меня хмыкнул Дзержинский. «Надо постараться в первую очередь взять главарей. А тех, кого вы знаете и кто знает вас, склонить к сотрудничеству, обещав учесть содействие следствию. Пусть они нам помогут. У них там уже есть как минимум одна машина». Повторяя общеизвестные факты, я следил за руками капрала. Если попытается убить, то здесь самое место. Сам я на всякий случай сжимал пистолет в кармане, держа руку на спусковом крючке. Это вселяло в меня уверенность, но капрал почему-то тянул время. «Отсюда что-то не видно ни одной. Вон там». Я ткнул пальцем в синий силуэт дорогого авто под навесом. «Естественно, Демиана не пойдет пешком по снегу. Это не ее статус. Когда мы подошли поближе, то увидели еще одну машину. Чуть поодаль под деревьями. Они не прятались. Видимо, полностью были уверены и в своей безнаказанности, и в моем поражении. Старая мельница, хоть и сильно покосилась на один бок, но была построена на века. Водяное колесо вмерзло в лед». Капрал знаком показал идти за ним и скрылся за углом. Я вытащил пистолет. Досчитал до трех, а потом кувырком вылетел следом, сразу встав в положение стрельба с колена. Дзержинский застыл у стены, глядя в щель между досок, откуда просачивался слабый свет. Он удивленно посмотрел на пистолет в моих руках. «Не рановато стрелять? Мы же еще не внутри». Я покраснел, как мой друг-индеец, молча убрал оружие в карман и встал рядом с капралом. Похоже, сегодня вечером я все время делаю поспешные выводы. Меня еще никто не предал, а табельный пистолет уже буквально жжет руки. «Что там?» Я стал смотреть в щель. Внутри горел мерцающий свет от расставленных повсюду свечей из черного воска. По стенам, явно ради праздника и атмосферы, были развешаны светодиодные гирлянды одного цвета, красного. Из маленького магнитофона лилась бравурная медитативная музыка для тех, кто млеет от кладбищенских маршей. Основательные ребята. Видимо, привезли с собой генератор. На самой мельнице электричества, конечно, 100 лет не было.